Сири. Уважаемые радиослушатели, вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
И даже спустя много лет, мы, оказавшись в Америке и хорошо оглядевшись, и даже прожив немного лет, то и дело восклицаем: колумбовская терра инкогнита, неведомая земля. По пятницам с 12 до часа слушайте авторскую программу Владимира Горжонка «Терра инкогнита» о том, что нас окружает, и многом другом.
Добрый день, дамы и господа. Снова пятница, полдень. И снова у микрофона я, Владимир Горжонка, со своей передачи «Терра инкогнита». Напоминаю, что живем мы с вами в Америке, и, конечно же, выучили или, по крайней мере, учим ее язык и географию. Мы, в общем-то, вполне освоились на этой территории, но как изменились мы сами за эти годы? С чем столкнулись на нелегких иммигрантских дорогах? Куда они нас привели? И, может быть, нам следует остановиться и заглянуть в себя, чтобы с изумлением воскликнуть: «Терра инкогнита».
Я так соскучилась по твоей улыбке. Можно я ее одолжу и в зеркале отражу, как свою, как твою, как нашу общую. Я тебя знаю, я тебя вижу, ты со мной, Так ведь бывает, люди становятся ближе, вспоминая, отражая, по памяти вас создавая. Я ее повторю и прохожим подарю, как свою, как твою, как нашу общую. Я тебя знаю, я тебя вижу, ты со мной, ты со мной, ты со мной. Так ведь бывает, люди становятся ближе, вспоминая, отражая, по памяти вас создавая солнце. Я так соскучилась по твоей улыбке. Я ее одолжу и в зеркале отражу, как свою, как твою, как нашу общую.
Ну вот, дамы и господа, песня, которую вы услышали, я не случайно попросил у нашего звукооператора Акмаль Тахирова поставить эту песню, потому что у нас в студии прямо передо мной сидит автор и исполнитель этой самой песни Мария Прус. Маша, здравствуйте.
Здравствуйте, Володя. Всегда приятно поговорить с умным человеком. Эту фразу я обычно отношу к самой себе, читая себе произведение Довлатова в душе. Но сегодня она как раз относится именно к вам. Мне всегда приятно с вами пообщаться.
Спасибо, Машенька. Спасибо. Приятно, когда симпатичная женщина начинает свое интервью именно с комплиментов ведущему. А я... Два слова о вас, Маш. Это не то чтобы комплимент на комплимент, но просто для того, чтобы наши радиослушатели знали, с кем я беседую. Маша — актриса, автор-исполнитель собственных песен, жена, мать, да, я все, я правильно? Я в такой последовательности перечислил.
Вы только не упомянули, чья жена, мать. И, да.
Чья мать, ну, это уже второй вопрос. Это уже относится к интимным подробностям, которые... Но, тем не менее, почему я, собственно, именно вот все эти аспекты социальные затронул? Потому что хочу я поговорить с Машей сегодня в рамках и формате моей передачи. Как вы знаете, дорогие друзья, я стараюсь... проанализировать судьбы иммигрантов, нашей иммигрантской жизни, коллизии, ситуации, с которыми нам приходится сталкиваться. И в формате этого меня, сегодняшний мой интерес к Маше Прус, носит характер именно вот такого интервью, больше это связанного с ее жизнью, чем в меньшей степени с творчеством, в большей степени с жизнью. И потому что сегодня я бы хотел поговорить о женщинах в эмиграции, о русских, так сказать, женщинах, или русскоязычных, если хотите, женщинах в эмиграции. Машенька, как вы считаете, что женщинам в эмиграции приходится пережить? Тяжело ли им, тяжелее ли им, чем мужчинам? Легче?
Володь, я могу сказать, что моя история в этом плане достаточно нетипичная. Мы этой темой, что интересно, касались уже в эфире дружественного вам радио 87.7. И вот в программке «Беседуя с Андреем Ласкателевым» он как раз почему-то задал мне похожий вопрос. И был очень удивлен тем, что мне по приезде в Америку не довелось как-то мыть посуду или мыть чьи-то подъезды и так далее. И я как-то сама тоже очень расстраивалась и мучилась долго по этому поводу. И как-то совесть меня подталкивала к тому, что нужно что-то сделать, конечно, полезное. Мне в этом плане очень повезло. Буквально в первый же день после приезда в эту страну я познакомилась с замечательной женщиной. Есть такая Марина Ковалева, если вы знаете. И она после 5 минут общения со мной сказала: «Вы знаете, Машенька, мне кажется, что вы достаточно талантливый человек. Я сейчас позвоню». Набрала номер RTVI, и на следующий день меня взяли новостным корреспондентом в RTVI. Так что я не проходила 7 кругов ада, и поэтому...
Ну, нет, понимаете как, Маш, ну, 7 кругов ада, бог с ними, с кругами ада. На самом деле, сложно понять и сложно сказать, что есть типично для иммигранта, да, прохождение вот этих кругов ада, то есть приезд в Америку, значит, с нулем, да, с тремя копейками в кармане, без языка, без знаний здешней жизни и устройство потихоньку, полегоньку, такое вот вхождение в эту жизнь через, там, я не знаю, мытье посуды, вождение там такси, ну, если мы говорим о мужчинах, да, или еще каких-то, вот, ну, скажем так, относительно унизительных для нас с вами ситуаций. Но, тем не менее, ведь, согласитесь, как бы то ни было, как бы хорошо не устроилась ваша жизнь быстро и сразу, ведь наверняка был момент растерянности, наверняка ведь был момент непонимания ситуации, куда мы приехали, зачем, и что самое главное, ведь мы с вами, ну, что уж там греха таить, в общем-то, сказать, интеллигентные люди, люди творческие, ну уж вы, по крайней мере, да, и на что вы, собственно говоря, рассчитывали, едучи сюда?
Володь, опять же, в этом плане моя история тоже не сильно типична, потому что я приехала сюда, выйдя замуж. То есть я приехала за мужем, как декабристка, бросившись в неведомое. И момент, о котором вы говорите, растянулся для меня лет эдак на 5, так называемого культурного шока, эмигрантского шока, потому что меня здесь пугало, возмущало, ввергало в состояние растерянности буквально все, начиная от архитектуры, потому что я человек, выросший на архитектуре европейской, и те, кто родился в Киеве, меня поймет, вспомнив наш Печерск или Подол, и попасть после этой потрясающей красоты вдруг в Бруклин на главную улицу, например, Кингс-Хайвей.
Ну, я не знаю, я... Маш, тут я с вами не соглашусь, вы уже мне, пожалуйста, Кингс-Хайвей не ругайте, да и Бруклин тоже, я искренне люблю Бруклин со всей его незамысловатой и в общем-то, сказать, иногда даже такой и малоприятной архитектурой, но тем не менее, она другая, я готов согласиться. Вот коннотации, пожалуйста, вот не надо.
Именно контраст меня немножечко выбивал из колеи первое время, достаточно долгое. Потом я помню, что я ужасно всего боялась. Я, например, боялась ездить в метро первое время. То есть меня поездка, предстоящая в метро, ввергала в состояние...
Это потому что хулиганы или потому что метро большое?
Нет, потому что я, в принципе, топографический кретин.
Ну, в Киеве-то вы ездили в метро?
Ну, в Киеве я с детства знала каждую... И опять же, если сравнивать киевское метро с его красотами, с местным метро, где основными достопримечательностями можно считать местных музыкантов, то, опять же, сравнивать нечего с точки зрения эстетической. Я помню, когда приехала моя мама в Америку через несколько лет после того, как я здесь оказалась, у нее тоже семейный талант везде теряться. И вот она по каким-то делам попала в Манхэттен, и там, естественно, потерялась, и позвонила человеку, который также замечательно ориентируется, как она сама, мне, и говорит: «Машенька, я потерялась, я не знаю, где я нахожусь». Я говорю: «Мама, ну хоть какие-то ориентиры ты мне можешь сказать? И вот она: где ты?» И вот она осмотрелась и говорит: «Да, я знаю, тут очень большие дома».
Ну да, это уже действительно ориентир в Манхэттене. Маш, ну окей, ладно, давайте... То есть я честно вам признаюсь, я думал, сейчас мы вскроем какую-то такую непростую иммигрантскую судьбу. Вот сейчас вполне успешная, ну, достаточно успешная, да, женщина расскажет о том пути, который она прошла тяжело. Все-таки рассчитывал. Честно говоря, думал, а вдруг вы мыли пол, я не знаю, там, что еще делать?
Вот
да?
Опять вы.
Хотя я не понимаю, почему мыть пол так плохо. Это прекрасная, по-моему,
Володь,
профессия.
Володь, ну ладно, договорились, я помогу. Мою пол в студии. Я поняла, что вы не зря подготовили ведро с тряпкой тут на входе. Это намек.
Ладно, бог с ним. Оставим эту часть, так сказать, женщины, судьба женщины-иммигрантки.
То есть вы все-таки решили оставить эту часть женщинам? Мыть ее полом?
Не-не, я решил оставить...
Вот он, патриархат в чистом виде.
Нет, ни в коем случае. Я только хотел лишь оставить в стороне тяжелую женскую участь в эмиграции.
Заберите ведро, пожалуйста, вынесите ведро из студии.
Давайте тогда коснемся творческой части.
Давайте, с удовольствием. Вот, кстати, я прошу прощения, я перебью. Та песня, которая звучала изначально, она была написана, посвящена всем тем моим друзьям, которые остались в Киеве, и которых я люблю, и за которыми я скучаю, и ностальгия, по поводу которых вдохновляет меня на создание подобных вещей.
Понятненько. Но, насколько мне известно, вы профессиональная актриса.
Да, есть такой пункт в нашей биографии.
То есть вы закончили театральный институт?
Я закончила Киевский театральный институт имени Карпенко-Карова. После этого проработала несколько лет в на тот момент самом лучшем киевском театре, по-моему, театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. И параллельно вела несколько еврейских программ. Одну на Первом канале, на Центральном канале на тот момент телевизионном. Она называлась «Яхот». Вторая программа называлась «Шалом, Киев». Снималась везде, где только можно было сниматься на тот момент, в Украине, хотя...
«Яхот» — это в смысле «вместе», да?
В смысле «вместе», да, в переводе с ивритом. В общем, у меня была достаточно бурная, активная творческая жизнь, пока замужество, любовь и амурные планы не вмешались в мою судьбу.
Так, вот уже, вот видите, уже намечается какой-то драматический поворот. Я все ищу драматического некого поворота.
Драматизма.
Конечно. А чтобы интереснее было. И вот, итак, вы приезжаете в Америку и...
Я приехала в Америку и, как я уже рассказывала, попала на RTVI. Проработала совсем немножко, и меня пригласили на радио, которое раньше называлось «Новая жизнь», потом называлось «Все», потом 87.7 и так далее. Была там тогда такая программа, которая называлась «Толковище с Севой Капланом», и меня пригласили в качестве соведущей его по утрам вести шоу. Для этого шоу, для того, чтобы подготовиться, Сева заезжала за мной каждое утро в 3:30. Мы приезжали в пустынную студию, просыпались и пытались как-то наполнить жизнью эфир. Но меня хватило ненадолго, к сожалению, потому что я днем себя чувствовала абсолютным лунатиком. Опять же, ребенок и взрослая жизнь, все это мне мешало, как бы, в общем, пришлось, вернее, не то чтобы пришлось, я просто поняла, что для меня гораздо интереснее судьба вольного художника, скажем так, фрилансера.
Но вы, помнится, возвращались на радио все.
Я возвращалась на радио все, на какие-то разовые проекты, один из которых, по-моему, был вашим.
Да, это правда. Я, собственно, к этому и вел.
В общем-то, мы пришли, Володь.
Да. Да, действительно, дамы и господа, должен вам заметить, что году, это, я уж сейчас точно боюсь соврать, но, по-моему, году в 2005-м, если вы помните, был на радио все проект, который назывался «Такая жизнь». Это был радиосериал, и могу с гордостью сказать, что Маша Прус была участником практически всех серий, всех эпизодов, которые мы тогда записывали на радио. Дальше рассказывайте.
Я могу, кстати, тоже сказать, что для меня это был повод для гордости, потому как, к сожалению, по моим наблюдениям, профессиональных творческих проектов здесь, на нашей русской улице, маловато, поэтому ваш проект был очень-очень приятной добавкой к тогдашней моей жизни.
Ладно, комплименты давайте мы пока опустим, но вы вот подвели меня сейчас к той самой теме, о которой следующей, о которой я, собственно говоря, хотел с вами поговорить. Но, видимо, мы это сделаем после рекламы уже. Оставайтесь с нами на 620М.
И даже спустя много лет мы, оказавшись в Америке и хорошо оглядевшись, и даже прожив немного лет, то и дело восклицаем: колумбовская, терра инкогнита, неведомая земля. По пятницам с 12 до часа слушайте авторскую программу Владимира Горжонка «Терра инкогнита» о том, что нас окружает, и многом другом.
Итак, дамы и господа, снова в эфире программа «Терра инкогнита», и у нас в студии вместе со мной актриса, автор-исполнитель, ну, вообще просто красавица, Мария Прус. Маш, как вы думаете, давайте мы поставим слушателям еще одну вашу песню, на сей раз, как я понимаю, написанную на английском языке.
С удовольствием, давайте послушаем.
Without you was after we part, after we fall apart, little pieces of something bigger, I'm eager to know, where do we go? Little pieces of something big.
Итак, дамы и господа, вы только что прослушали песню, написанную автором-исполнителем, актрисой Марией Прус. Маша вот сидит прямо напротив меня. И я хотел бы вот о чем с вами еще поговорить сейчас. Тема довольно болезненная для меня, по крайней мере, и, думаю, для вас тоже.
Я взяла аналгинчик у собой, на всякий случай. Я знала, я уже не знаю, что-то подобное произойдет.
Я уже не знаю, как для наших радиослушателей, хотя подозреваю, что и они не безразличны к этой теме. А звучит вопрос мой приблизительно так. Как вы полагаете, Маш, мы здесь, русскоязычная эмиграция Америки, или даже если... Давайте сузим несколько круг. Русскоязычная эмиграция Нью-Йорка достаточно большая, ведь нас здесь, если брать большой Нью-Йорк, порядка 500 000 человек, пусть меня поправят. Так вот, как вы думаете, мы с точки зрения культуры, мы самодостаточны или являемся сателлитами большого белого брата в Москве? С точки зрения культуры, я не беру сейчас осознательно ни политический аспект, ни какой другой, ни социальный, разумеется, а только с точки зрения культуры.
С точки зрения культуры, мне кажется, что этот вопрос стоит разделить на две категории. Первая категория – возрастная. Потому что если мы говорим о молодежи, например, о людях 20 с плюсом, может быть, 30 и так далее, то о носителях русского языка, то это люди, тяготеющие уже к местной культуре, к американской. То есть все мои знакомые молодые люди, которые прожили здесь уже достаточное количество времени, и они в основном являются, если говорить о творческих людях, являются выпускниками уже местных учебных заведений, таких как Джулиард, например. И, соответственно, представляют уже местную культуру. Они играют в каких-то местных заведений.
Нет, ну, с людьми, которые уже отпали от, скажем так, русскоязычной культуры, более-менее все понятно. Они американцы, они полностью влились в американскую жизнь, и они не смотрят, соответственно, русского телевидения, не читают русских газет, ну и так далее. Это понятно. Но, тем не менее, согласитесь, что достаточно большой сегмент нашей русскоязычной общины, потому и русскоязычный, строго говоря, что язык, а следовательно, культура у нас, ну, хотите не хотите, русские.
100%, но все это количество народу я отношу к категории консервы. Потому что, по моим наблюдениям, русская культура здесь является именно на территории Большого Нью-Йорка скорее не русской, а законсервированной советской. Потому что, если вы зайдете в любой русский ресторан, так называемый, вы услышите песни, которые были популярны в той же Москве еще там 20 лет назад.
Ну, не совсем. Нет, не могу с вами согласиться. Во-первых, потому что, во-первых, существует интернет. Во-вторых, русские...
Опять же, интернет существует для людей достаточно молодых. То есть сегмент людей, которые пользуются интернетом и которым при этом больше 40 лет, он достаточно мал, к сожалению.
Ох, нет, Машенька, ошибаетесь вы, голубушка, ошибаетесь. Вы будете удивлены, если узнаете, какое количество людей в возрасте, так скажем, то есть старше 60, пользуются уже интернетом вовсю. Поверьте, пользуются.
Я очень обрадуюсь на самом деле, но мои наблюдения, к сожалению, говорят об обратном. Хотя, с другой стороны, к сожалению, может быть, и к счастью. Я, например, получаю огромное удовольствие пройтись иногда по Брайтону и послушать все эти замечательные одесско-привозовые разговоры, говорок этот замечательный, или зайдя в магазин какой-нибудь на родной Кингс-Хайвей, услышав, например, английскую речь, увидеть продавщицу, которая кричит: «Люси, иностранцы пришли, ну-ка переведи, пожалуйста».
Не-не, ну мы сейчас уйдем в сторону, меня абсолютно нет интереса. Вопрос-то, собственно говоря, был: мы самодостаточны, как вот некое культурное общество, да? Мы сами создаем культурные ценности или все-таки зависим от поставляемых нам из-за рубежа? Вот, то есть мы, понимаете, любое общество, любая община, кроме всего прочего, обладает единой культурой, но не просто обладает ей, то есть не просто доедает то, что вот вы сказали, да, что там у нас тут советская культура еще осталась. Нет. Ну, в смысле, там, советские песни какие-то и так далее. А создаем ли мы что-то новое сами? отличное от того, что создается, так сказать, в России, да? И сами мы на русском языке делаем что? То есть есть у нас культура своя?
К сожалению, Володь, может быть, вы меня поправите, и тогда я буду очень рада. Но, опять же, руководствуясь своими какими-то наблюдениями, я могу сказать, что если и создаем, то очень мало, потому что это вопрос даже скорее не творческий, а уже сугубо финансовый. Так. Сейчас на Нью-Йоркской улице очень мало людей, или же их фактически нет, людей, способных влюбиться в творчество или в искусство настолько, чтобы ассигновать на это определенную сумму, достаточно для того, чтобы это творчество смогло вырасти и расцвести. Поэтому в театральной сфере или в сфере музыкальной и в сфере кино очень мало чего-то, что можно посчитать ответом на ваш вопрос. То есть я за...
И опять вы уходите в сторону, Маша. Нет, я знаю прекрасно, как вы понимаете, я сам живу в этом мире, поэтому прекрасно понимаю, что, скажем так, продюсеров, готовых продюсировать спектакли или кинофильмы на русском языке здесь, в Америке, раз-два я обчелся, если они вообще есть.
А как без
есть.
Этого, Володь? Вот объясните мне, как без этого творческие люди могут существовать? Ведь нужно же банально что-то есть, как-то кормить семью.
Это правда. Нет, ну, видите ли, дело в том, что когда я говорю о нашей самоценности культурной, я имею в виду не финансовые возможности продюсеров или людей, желающих, так сказать, продюсировать то или иное. Хотя должен вам заметить, сам себя перебив, что, я думаю, вы тоже знаете, что тем не менее, ставятся спектакли, делаются какие-то постановки, снимаются какие-то фильмы. Их немного, это все скорее исключение, чем правило, но тем не менее что-то такое есть. Но вы понимаете, в чем дело? И более того, я как бы сам, будучи, так сказать, до некоторой степени творческим человеком, могу заметить, что и вот я пишу, я знаю людей пишущих, да, которым не нужны продюсеры, ну, прям скажем, для того, чтобы сесть и написать рассказ или роман, или стихотворение, или вам песню, например, в общем-то, особого продюсирования уж такого какого-то не нужно. Вопрос в другом. Ну, вот я пишу, вы пишете, мы зависимы в этой ситуации, мы оглядываемся туда на... прошлое или на сегодняшнюю Россию, или мы пытаемся создать свой какой-то мир, не похожий ни на российский, в творческом смысле, ни на американский.
Володь, мне кажется, что когда речь заходит об искусстве, Россия или какая-то другая страна здесь абсолютно ни при чем. Мне кажется, творческий человек всегда черпает свое вдохновение изнутри. Поэтому, и опять же, когда Влатов, мой любимый, говорил, не бывает провинции... Как же эта фраза? Не бывает провинции... географическая, бывает провинция духовная.
Ну да, это правда. Это с этим я глубоко согласен, но вы понимаете ведь штуку в чем? Мы живем в Америке. Мы исповедуем целый ряд американских ценностей и идей, правда же? Следовательно, на нас Америка, безусловно, наложила определенный отпечаток. По крайней мере, на наше творчество. Ну, или нет?
100%. Мне кажется, даже для того, чтобы объяснить жителям России или жителям какой-либо другой страны из бывших стран СНГ о той реальности, в которой мы здесь находимся, не найдется адекватных слов, потому что это нужно жить, это нужно проживать, это нужно переживать, это нужно чувствовать. Поэтому... Естественно, как любое прошлое, и российское прошлое тоже накладывает определенный отпечаток.
Вот. Вот прошлое-то, безусловно, накладывает, и это совершенно очевидно, и было бы глупо и странно, и цинично от этого отказываться. Но вы понимаете, в чем дело? Я не просто так задал этот вопрос, а задал его с подковыркой. Подковырка заключается вот в чем. Общаясь необходимости, так скажем, общаясь с различными деятелями культуры российскими, я натолкнулся на довольно любопытное, причем достаточно повальное в их среде отношение к нам, иммигрантам. К нам относятся, ну, я имею в виду не к нам, как людям, а к нашему творчеству, к тому, что мы делаем, к творческим людям, относятся как к чему-то вторичному. Ну, что там, это иммигрантская литература? литература там. Ну, господи, ну ерунда какая-то. Кому это нужно? Кому это интересно? Вот это я не однажды с этим сталкивался в России, разговаривая там с издателями, да, редакторами и так далее. Не могу сказать, что это меня не задевает. Конечно, задевает. Любого заденет. Но...
Мне кажется, это неправда, потому что есть примеры, говорящие совершенно о другом. Тот же Довлатов, тот же Бродский. Ну... То есть есть огромное количество людей, не огромное, но достаточное количество людей, которые, приехав сюда, не потеряли свою самобытность и прекрасно выражали и выражают себя талантливо, некоторые гениально. Так что, мне кажется, не должно задевать.
Я боюсь, что названные вами имена, они, в общем-то, принадлежали России больше, чем эмиграции все-таки. Понимаете, Бродский вообще... вне границ, да?
Бродский получил Нобелевскую премию, насколько я понимаю. Довлатов тоже переведен на огромное количество языков, его читали по-английски в том
конечно,
числе.
Конечно, но просто Бродского нельзя считать эмигрантским поэтом, вот в чем. То есть он вообще поэт, понимаете, над границами находящийся. А, и, ну, в общем, в известном смысле и Довлатов тоже стал, в общем-то, писателем до приезда в Америку.
Да, но, с другой стороны, у него есть серьезное количество произведений, написанных именно в эмиграции, об эмиграции и напитанных тем самым американским бруклинским духом, о котором мы с вами говорили в начале программы.
Ну, так и все-таки мы самоценны.
Я не могу обобщить, Володь.
Ну, для вас лично, понятно, что за всю Одессу вы...
Мы с вами, мне кажется, безусловно, самоценны.
Ну, нет, Господь с вами. Это, я не знаю, вот если бы вы спросили меня, я, честно говоря, не знал бы, как ответить на этот вопрос. Вообще-то нечестно, с моей стороны, задавать вам вопросы, на которые сам не знаю ответа, но, тем не менее, мне трудно, вот мне лично трудно сказать... оказывает на меня влияние та культура, или я вот существую, так сказать, на стыке двух культур в каком-то вот третьем мире, да, между американской и российской? Очень сложный вопрос. Ну, вот вы считаете, что нет, да?
Я могу сказать о себе. Мне по жизни гораздо легче, я так поняла, стало абстрагироваться от той российской или украинской культуры, на которой я выросла. Потому что я поняла, что моя реальность здесь абсолютно другая. И та российская или украинская реальность никак ничем мне здесь не поможет. Поэтому я создала для себя свою объективную реальность, в которой замечательно существую и, честно говоря, в российскую очень редко заглядываю. Поэтому, если говорить обо мне, то мне кажется, да, я занимаюсь самоценным творчеством. Что касается кого-то еще, это нужно спросить у кого-то еще.
Нет, ну понятно. Нет, я намеренно, с одной стороны, сузил вопрос, потому что понятно, что, опять же, за всех вы не можете говорить. Вы лично понял, а вот как вам кажется, мы как не мы с вами, да, а как некая общность объединенных одним языком и культурой людей, мы вот сейчас можем создавать некую культуру, ну пусть не сейчас, пусть спустя еще какое-то время, которая бы существовала сама по себе. Вы понимаете, почему еще вот вопрос меня вот заинтересовал? Например, я сам лично сталкивался я с людьми первой эмиграции. Хотел сказать, что не сталкивался, потом вспомнил, что сталкивался с людьми первой эмиграции, здесь уехавшими в революцию. Вот так получилось, больше 20 лет назад я столкнулся с человеком, который еще в революцию уехал сначала в Европу, потом, значит, долго по миру блуждал. Это художник. И приехал, в конечном итоге осел в Нью-Йорке. Ему было в ту пору уже за 90 лет. Это был еще вполне бодрый человек, который говорил на потрясающем для меня лично русском языке.
Красивом литературном русском языке.
Даже это не литературный, это не в полном смысле слова литературный язык, как мы его себе представляем, потому что литературный язык это некий, ну, такой введенный в границы и рамки определенных, так сказать, правил, да, язык. А это был язык, нет, это был язык устный, но совершенно другой. Вот тот самый белогвардейский какой-то такой, хотя я никакого не испытываю почтения к белогвардейцам, будучи евреем, знаете, у меня свой взгляд на белогвардейцев и белую армию. Но, тем не менее, вот тот вот аристократический русский язык, которого собственно говоря, и нет больше. Вот умерло то поколение, да, и говорят, где-то там
есть,
в глубинах,
есть люди,
да, остался, так сказать...
Балуются.
Да, остался тот настоящий, как бы, русский язык, оставшийся совершенно нетронутым в неприкосновенности там с 17-го года, да. И вот они его законсервировали, они его донесли. А что у нас?
У нас, мне кажется, остался талант, который не пропьешь. Нашу песню не задушишь, не убьешь. Есть огромное количество действительно талантливых людей, которые закончили в России замечательные учебные заведения, такие как Щукинская или Щепкинская. Я говорю о театральных каких-то представителях театральной среды, с которыми мне приходится сталкиваться. Но которые, к сожалению, здесь размениваются, не могут заниматься профессией на 100%. По, опять-таки, к сожалению, меркантильным причинам. Потому что человеку для того, чтобы заниматься искусством, нужно полное погружение, нужно держать себя в форме, нужно каждый день репетировать для того, чтобы не снижать оборотов. Здесь это, к сожалению, невозможно. И опять-таки мы с вами возвращаемся к вопросу финансовому. И на нем, собственно, и тонем.
Ну, это правда. К сожалению, как сказал один очень мудрый человек, гениальных произведений в промежутке между ужином и сном не создашь. И для того, чтобы заниматься творчеством, нужно в него погружаться и, естественно, заниматься им, отдаваться ему целиком, что в наших условиях действительно крайне сложно и едва ли вообще возможно, хотя вот есть люди.
Есть люди, но они, к сожалению, занимаются профессией здесь уже больше как хобби. То есть я знаю нескольких актеров, которые с удовольствием участвуют во всяких полуподвального плана постановках, просто для того, чтобы вспомнить это чувство, каково это ходить ногами по сцене, или каково это смотреть в камеру.
Да, да, вот, это, к сожалению, это правда.
Но профессиональными вещами, к сожалению, или вещами, которые имеют отношение к искусству, по большому счету, как это ни грустно, я бы не назвала, поэтому, возвращаясь к самоценности, не знаю. Талантливые люди есть, но возможностей для реализации у них очень мало.
То есть
для русскоговорящих, я имею в виду. Только если они не перейдут на американский рынок и не попробуют себя реализовывать уже в местном каком-то качестве.
Ну, это уже тогда, понимаете, если они перейдут на американский рынок, то есть на английский язык, то это уже, собственно говоря, будет не русская культура, а это скорее будет культура американская.
То есть, с другой стороны, талант интернационален, поэтому...
Ну, и да, и нет, все-таки существует же там, скажем, великая русская литература, великая английская литература, да, американская...
Да, ну, великая русская литература, она в основном в России существует. Я думаю, оставим это для России.
Ну, в общем, получается, что так. То есть, подытоживая наш с вами разговор, времени у нас осталось совсем чуть-чуть. Вы считаете, иными словами, вы считаете, что, в общем-то, мы не способны в силу, неважно каких причин, материальных, психологических, культурологических, так или иначе, мы не способны сами создать ничего такого, чтобы можно было обозначить как вот отдельно взятой культурой, отдельно взятой общности. Общности, которая называется «Русскоязычные эмигранты Америки».
Я думаю, что не нам судить, я думаю, что, может быть, и способны, и надежда никогда не умирает. Я бы хотела попросить вас, раз уж мы об этом заговорили, поставить еще одну песню мою, которую мы записали совсем недавно с потрясающе талантливыми ребятами, русскоязычными, которые закончили здесь Джулиард, и которые уже являются представителями американской культуры. Песня тоже американская, достаточно старая, называется «Bye Bye Blackbird».
Да, мы с удовольствием ее послушаем. Я, Владимир Горжонко, прощаюсь на этом с вами. Большое спасибо, Маша, за то, что были сегодня с нами.
Вам тоже большое спасибо.
Всего
доброго.
Удачи.
Back up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye, bye. Blackbird, where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. No one here can love.
understand me. What hard luck stories they all have me. Make my bed, lie the light. I'll arrive late tonight. Blackbird,
час дня.